Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы, посвященные истории Ветхого Завета, и продолжаем историю пророка Илии, который жил, пророчествовал, осуществлял свое особое служение в Израильском царстве, то есть в израильской половине некогда прежде единого царства Израиль. Во время правления царя Ахав действовал, жил и пророчествовал пророк Илия. Мы начали историю деятельности этого человека, как она отражена на страницах книги царств в прошлый раз, и сегодня продолжаем дальнейшее внимательное, пристальное рассмотрение его жизни. Напомню, что мы остановились на событии, когда после многолетней, 3,5 года засухи, пророк Илия возвращается в Израиль и просит устроить состязание между пророками Ваала, жрецами Ваала, и им, как служителям истинного Бога. Это состязание заканчивается торжеством веры пророка Илии. Бог являет великое, всем явное знамение, когда и совершенно бессильными становятся все призывания пророков Ваала. И наоборот, Бог сразу на коротенькую молитву Илии откликается великим страшным знаменем, огнем с неба. Вот, и спустя некоторое время идет дождь, так долгожданный для земли, иссохшийся от дождя. И воодушевленный Илия убивает 400 пророков Ваала, думая, не потому что он горит жаждой мести, а думая, что этим он совершенно искоренит зло в израильском народе, что совершенно прекратится всяческое идолослужение, всякое язычество, что надо вот убрать эту заразу в виде жрецов Ваала, и страна, народ очистится, ведь все же они увидели, как Бог действует, они увидели, что пророк есть, они были все свидетелями того, что действительно Ваал не Бог, а Бог тот Бог, которого исповедует пророк Илия, тот Бог, который вывел их отцов из Египта, тот Бог, о котором написано в священных книгах, тот Бог, чей храм стоит в городе Иерусалиме. Он думал, что так оно будет, но так не случилось, и наоборот, буквально недолгое время ему приходится бежать из израильского царства и бежать очень далеко на гору Хариф, потому что он потрясен, он пребывает в великом смущении. Он не только в страхе от того, что его может убить Иезавель, супруга царя Ахава, нечестивейшая из женщин Ветхого Завета, и вот она ищет его смерти, она хочет его убить. Не только от страха перед этой женщиной убежал всесильный Илия. Для этого не надо было бежать так далеко на гору Хариф. Он бежит за Богом. Он взыскивает Бога, ему нужно великое божественное откровение. Он в недоумении, он не понимает. Он, ведь было величайшее знамение, величайшее чудо произошло. После 3,5 лет засухи, по слову Илии, пошел дождь, напоивший землю. После состязания в вере, вера Илии была явлена всем. Бог, в которого верует Илия, Бог Израиля, явил свою заботу об Израиле, показал свою силу и могущество. Ну что еще-то надо? Все. Очевидно любому человеку, что идолы, они всего лишь изваяния деревянные или каменные, серебряные или золотые, что это изделия рук человеческих, что у них нет ни уст, чтобы говорить, ни уш, шеи, чтобы слышать, ни глаз, чтобы видеть, ни силы, чтобы помочь, потому что не могут помочь сами себе. Это же очевидно для Ильи, но то, что очевидно для Ильи, отнюдь не очевидно для падшего, погрязшего в грехах и страстях человека. Человек служит идолам не потому, что он по какой-то причине не верит в существование Бога Израилева или иного истинного Бога. И вообще проблема неверия человека в Бога не в том, что он не знает, не видел никогда каких-то знаков присутствия Бога в мире, знаков присутствия Бога в его жизни, никогда не встречался с чудом, никогда не встречался с заботой Бога о нем. Он встречается с этим постоянно, любой человек. И наоборот, причина-то в том, что человек любит сердцем своим, любит нечто другое, чем Бог, нечто другое, чем то, что предлагает и к чему призывает его истинный Бог. Проблема в состоянии души человека, в его приверженности страстям. Как мы увидим дальше, пророк Иезекииль так и обозначает суть идолопоклонства, что на самом деле идолы у человека проблема не в том, что они стоят вот перед глазами из дерева или из камня. Проблема в том, что они в сердце человека водружены. И пока они там находятся, человек будет идолопоклонником. И хоть небеса рухнут на землю, хоть мир перевернется, хоть он явно увидит ангела или Бога или Христа, он не поверит, потому что на самом деле ему это не надо. Он живет, поклоняясь своим страстям. Но вот собственную боль пророк Илья несет на гору Хариф, чтобы там разрешить накипающее в душе недоумение. Почему? Почему он ничего не может сделать с этим народом? Он ревнует о Боге. Он хочет, чтобы все верили и служили Богу. Ведь это так очевидно, что Бог есть. И так очевидно, что жить можно и нужно только для Бога. Он не понимает, что еще надо сделать для того, чтобы народ изменился, чтобы он обратился сердцем к Богу. И вот за этим разрешением этого недоумения Илья идет на гору Хариф. И там, после долгого-долгого путешествия, в тех же самых местах, где некогда Моисей беседовал с Богом, предстоял пред Богом, где некогда отцы израильского народа вступили в завет с Богом. Здесь действительно Илья встречается с Богом и действительно получает божественное откровение. Он молится, он действительно молится, описан образ его молитвы. Он всем своим существом, всем своим сердцем взывает к Богу, и Бог отзывается ему, и он видит некоторые видения, бурю, ураган, ветер, огонь. Все это проходит как бы через него, но вот в этих сокрушительных, стихийных движениях, в таких вот проявлениях силы, ревности, сокрушения, он не обретает Бога. И после этих явлений силы и мощи стихии вдруг он почувствовал дуновение тихого ветра, ветерка даже, правильно, наверное, сказать. И в этом дуновении тихого ветерка ему открывается Бог, с которым он беседует. И вот эта тайна, которая стала явна и пророку Илии, и он получил нужное разрешение ему для его недоумения. И это тайна, открывающая грядущее, это тайна, прообразующая явление Мессию. И не случайно этот отрывок книги Царств читается накануне праздника Преображения, потому что церковь в преобразившемся Иисусе на горе со своими тремя учениками увидела как раз исполнение того, что было явлено пророку Илии. Бог придет на землю, придет для того, чтобы обратить сердца людей к Богу. к себе самому. Бог станет человеком, но Он придет именно в образе раба, не в образе карающего царя, не в образе пламенных стихий и сокрушительного ветра, а в образе человека, обыкновенного, простого, почти ничтожного, в образе раба, как скажет о нем апостол Павел, «зрак раба приим». И вот в этом образе он обратит сердца народа к Богу. Люди уверуют, люди проникнутся любовью. Он именно вот этой кротостью своею, он и обратит сердца людей. Если бы он пришел как сокрушительный, карающий пламенный меч, ни блудница, умывающая ноги Иисусу в доме Симона Прокаженного, ни разбойник, висящий на кресте, ни Закхей мытарь, ни Матфей и многие другие не спаслись бы, да и кто бы спасся, видя карающий, пламенеющий меч грозного суда Божьего на всякое нечестие и неправду. Но придя в образе человеческом, в кротости и смирении, как простой человек, как странник, не имеющий где главы подклонить, как страждущий и умирающий на кресте, он привлек к себе сердца многих, и грешников, и фарисеев, и мытарей, и блудниц, и царей, и вельмож, и уж тем более бедных и нищих из народа. И действительно, и Израиль в массе своей, и во дни жизни Иисуса Христа на земле, и во дни после сошествия Святаго Духа, обратился сердцами к Богу. И более того, то, что никак не получалось у иудеев, проповедь, свидетельство о Боге, сотворившем небо и землю, то получилось у апостолов после явления в мир Христа, пройдя по всему миру, они обратили сердца и язычников, всего мира обратили сердца к Богу. Если бы они говорили о карающем и судящем со всей строгостью божественной ревности явлении Мессии, то никто бы к ним и не обратился, но они говорили о распятом Боге, который любит, и любовь, и милосердие свое тем и явил, что за человека умер на кресте, благоволил пострадать за человека и дает дар веры и дар Святаго Духа, дает не за то, что человек праведный или какой-то, какими-то особыми талантами наделен, а просто за то, что человек прибежит к Богу, смирится перед Ним, как тот мытарь из известной притчи. Вот эта тайна была возвещена пророку Илии. То, что сказано в Евангелии: «трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». Вот кротость, с которой придет Бог на землю. Вот та кротость, которая поистине, и вся история свидетельства и подтверждения сему, обратит сердца людей к Богу, настоящему Богу, Творцу неба и земли. Кроме всего этого, пророк Илия получает и откровение непосредственно из уст Божьих, которое помогает ему несколько глубже взглянуть на то, что до этого представлялось и виделось пророку Илии. Он видел народ, не почитающий Бога. Он видел торжествующие вследствие помощи государственной власти безбожие, нечестие, идолопоклонство и язычество. Он видел разврат и языческие обычаи, торжествующие везде, в царских дворцах, на улицах города, на площадях городов, в традициях и обычаях его племени, израильского народа. Вот что он видел, это было очевидно. Идолы стояли везде, служили эти требища, служили везде, и нигде он не видел людей, почитающих Бога. Ему казалось, что все кругом совратились в нечести, и Бог свидетельствует ему: нет, 7000 человек среди этого народа, миру неведомых, никому неизвестных, но они сохранили веру в Бога, не осквернились общением с идолами, не поклоняются, не кланяются этим идолам, и наоборот почитают, насколько им возможно, почитают и верят в единого истинного Бога. То есть то, что Илья не видел, он думал, что все, оказалось, что нет, далеко не все. В Израильском царстве осталось 7000 человек, которые почитают Бога. А есть еще Иудейское царство, где, разумеется, почитающих Бога было гораздо больше. Характерно и то, как говорит об этом Господь: «Я оставил в Израиле». То есть не человек своими силами среди разливающегося нечестия соблюдает себя в вере и в истине, но сила Божья, Дух Божий, благодать Божья. И тогда, и во все времена, и сейчас, именно она укрепляет человека верить, вопреки тому, чем живут, во что верят все окружающие их люди, вопреки духу мира сего, вопреки духу времени, вопреки, может быть, фактам и обстоятельствам, но люди сохраняют в недрах своей души, в самых святынях, глубинах своего сердца сохраняют веру, и не просто вот как некоторую мысль, а веру живую, то есть они не оскверняют себя с идолами и соблюдают заповеди Божьи, хотя никому и не ведом. Вот эта способность жить так – это дар Божий, это сила и действие благодати Божьей. Это вот тоже проникновение в некоторые тайны суде Божьей, в тайны промыслительной, благодатной деятельности Божьей по спасению человека. И дальше происходит еще один эпизод жизни пророка Ильи. Эпизод лично для него малозначимый, но для нас весьма поучительный. Эпизод, связанный с так называемым виноградником Навуфея. Был некий праведный человек, в столице Израильского царства жил, имеющий виноградник. И царю Ахаву, этому нечестивому царю, очень захотелось этот виноградник приобрести, потому что он был очень-очень близко от царского дворца. Вот, конечно, он не хотел ограбить, он понимал, что это будет совсем преступление. Вот, ну, насколько понимал, не знаю, но, по крайней мере, он предлагает Навуфею продать виноградник, обещая ему действительно какое-то, ну, другое место, может быть, даже лучшее, или какие-то деньги на покупку виноградника. В принципе, предлагают обыкновенную, с экономической точки зрения, выгодную во всех отношениях сделку. Навуфей был праведником, и поскольку он был праведником, он отказывается продавать этот виноградник, и причем он в ужасе от самого предложения царя. Хотя, я повторяю, с точки зрения экономической, предложение выгоднейшее, просто выгодное. И тут никаких экономических интересов нет. Он в ужасе от того, что фактически царь, призванный охранять закон, нравственность, порядок, традиции, веру отцов, он в ужасе от того, что он предлагает нечестие, потому что по закону израильскому запрещено продавать вот то наследие отцов, тот удел, который был выделен предкам Навуфея в те дни, когда происходил раздел земли обетованной во времена Иисуса Навина. Вот это продавать родовой участок, родовую землю, корень рода было запрещено законом. Никаких экономических мотивов в этом эпизоде не наблюдается, как в том, так и в другом случае. У одного, у царя блажь, а у Навуфея страх и трепет. Он понимает, как, чем это может закончиться для него, что он отказывает царю, но он ничего не может сделать, он боится Бога. Он знает, что нельзя этого делать. Ну, Ахав тоже понимает, что его предложение нечестиво. Он, несмотря на все свое нечестие, чрезвычайное нечестие, он, тем не менее, знал, что народ живет все-таки, пока еще соблюдая какие-то традиции и обычаи предков. И этот обычай был, в отличие от многих, сугубо религиозных традиций. Этот обычай, поскольку был связан с землей, гораздо глубже проник в сердца израильского народа и гораздо дольше и точнее соблюдался этот обычай. И, конечно, народ бы в случае какого-то вот разбирательства, разумеется, общество старейшины поддержали бы Навуфея, если жить и исполнять закон. И он опечалился, понимая, что никаких законных способов овладеть этим полюбившимся ему местом не получится, и оскорбел очень сильно, увидев его скорбящего, так что он даже к обеду не пришел. Его скверная жена Изавель, узнав причину его скорби, говорит: «Да вообще хорошо, как говорит она, что не так должны править в Израильском царстве. Если бы такие были правители, как Ахав, неизвестно, чем бы все закончилось. Все же проще гораздо». Вот. И даже без участия Ахава она нашла двух негодных людей, собрала совет старейшин, эти два негодных человека оклеветали Навуфея, что будто бы они слышали, как он богохульствовал и поносил Бога израильского народа, и за это по закону израильского народа его вывели и побили камнями. «Все», — говорит она буквально через несколько часов, «все это буквально очень быстро происходит, все, ты можешь вступать во владение виноградником, потому что Навуфей мертв». Ну и Ахав пошел радостный, пошел принимать доставшееся ему так просто и так легко владение, не усомнившись и не воспрепятствовав никаким образом, не осудив то, что сделала его жена от его имени. Вот так просто можно было в то время решить судьбу человека. Вот при этом самое, что поразительное, соблюдая все формы законности. То есть, действительно, для того, чтобы осудить человека, нужно было два свидетеля найти. Их свидетельства должны быть во всем были согласны. Они, если они свидетельствовали о том, что человек богохульствовал, то тут же все общество должно было побить камнями. Два свидетеля было. Они обвинили Навуфея, и не важно никому, что все знали, что Навуфей праведный. Формально все выполнено, вся формальность исполнена, и люди сделали как бы во имя Бога, совершили совершенно неправедное убийство. Вот так можно извратить самые благочестивые обычаи, традиции, самый добрый и хороший закон. В конце концов, все зависит от воли человеческой, а не от написанного закона. Человек лукавый извратит все, даже Евангелие. Человек благочестивый и внутренне честный, человек, хотя бы придерживающийся истины, может жить благочестиво и создать благочестивое устроение и собственной жизни, и жизни окружающих людей, даже если живет, не зная евангельского закона, а просто всем своим сердцем пытаясь жить по совести, потому представление об истине, которое написано на плотяных скрижалях его сердца. И вот эпизод-то заканчивается тем, что радостный Ахав идет вступить в наследие виноградника, и встречает Илью. И вот что происходит. Это очень важный для каждого вот человека, ищущего Бога, очень жизнеутверждающий эпизод. Это 21 глава 3 книги Царств. «Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилев. Выслушав все слова пророка Ильи», а Илья пророчествует ему о том, что весь род Ахава будет истреблен, все сыновья, все его наследники, они погибнут, причем страшной смерти, умрет Иезавель, и все будет искоренено за то нечестие, которое допустил Ахав. И вот, выслушав эти слова, Ахав разодрал одежды свои, возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии Фисфитянину, и сказал Господь: «Видишь, как смирился предо мною Ахав. За то, что он смирился предо мною, Я не наведу бед в его дни. Во дни сына его наведу беды на дом его». Вот понимаете, нечестивейший человек, нечестивейший, само Слово Божье свидетельствует, что не было подобного Ахаву по нечестию. И идет величайший пророк, известный в Израиле, и говорит, посланный Богом, и говорит от лица Господа, что будет с домом Ахава, что его ждет за то нечестие, которое он сделал. И вот этот Ахав всего лишь смирился перед Богом. Это смирение формальное. Он не покаялся перед Богом, он не оставил нечестия, он ничего не собирается исправлять в своей жизни, он ничего не собирается исправлять в своем царстве, он не сокрушает идолов, он не налагает какие-то прещения на свою жену, он не работает с вельможами, ничего не делает для того, чтобы исправить как-то свое государство и свою жизнь. Он просто смирился, он просто грустно от того, что с ним может такое произойти. Он понимает, что раз сказал Илья, так оно и будет. Ему просто стало жалко себя, жалко других, и он смирился, то есть стал печальным ходить перед Богом. И эту печаль стал как-то демонстрировать, хоть какими-то способами. Это не было покаяние. Но вот даже этой печаль и этого страха перед Богом, потому что сказано «смирился перед Богом», потому что он знает, что это будет, что обязательно, раз Илия сказал, то так оно и будет. И он не пренебрегает словами Господа, он хоть какую-то веру демонстрирует, не такую веру, которая способна перевернуть его жизнь, но веру как страх, какие-то остатки страха перед Богом он демонстрирует и ходит печальный от того, что такое тяжелое слово сказано о нем и о доме его. И только за это смирение Бог помиловал, хоть даровал милость Ахаву, и он умер в мире. Все это зло, предсказанное Ильей, случится после смерти Ахава. Так если даже нечестивейший из царей, просто таким образом, походив смирившись и походив печальный, стяжал милость Божью, так что же можем мы, христиане, добиться подлинным смирением, покаянием, просто каким-то, пусть несколько формальным, но печалью перед Богом, печалью о том, что мы согрешили, печалью о том, что действительно нам пророки 19 века, 20 века обещают какие-то тяжелые времена, и если мы смиримся хотя бы хоть в доступную нам степень, пусть это не будет покаяние, о котором пишут святые отцы, но некая степень смирения, страха перед гневом Божьим, трепета, печали, то неужели нас, верующих во Христа, взыскующих милости от Христа, Бог не пощадит и не помилует, и каким-то образом не явит нам милость? Конечно, это будет. Надо верить и знать, какую великую силу имеет перед Богом смирение и печаль перед Ним. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.